утро» на радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда», на часах 8.05. И, как обычно, в это время свою работу начинает утренний информационный канал на радио «Комсомольская правда». Всем доброго утра. Сегодня среда, 4 мая. Ну что ж, позади долгие первомайские праздники, а впереди короткая рабочая неделя. Поэтому времени на раскачку нет, надо включаться в работу. Так мы и поступим. Итак, сегодня в программе «Лесные пожары, нерадивые дачники». Как прошли мини-каникулы? В 8.15 расскажет Василий Разумнов, это заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области. Если у вас есть вопросы к эксперту, которые касаются профилактики пожаров, пожалуйста, подключайтесь, звоните. Мы работаем в прямом эфире, телефон 208-005. Ну а в 8.30 будем говорить об искусстве. В мае исполняется 170 лет со дня рождения гениального ювелира Карла Фаберже. Как его имя связано с Иркутском, расскажет научный консультант аукционного дома «Кристи» Валентин Скурлов. Ну что ж, программа такая, ну а пока сервисная информация, начнем с погоды.
Весна. На радио «Комсомольская правда».
Итак, о погоде, что нам сегодня готовит этот день. Ну, вчера было очень ветрено. Сообщали информационные источники о том, что в Солнечном из-за сильных порывов ветра упал тополь на автомобиль. Слава богу, хозяина на месте не было. Ну что ж, сегодня по-прежнему сильный ветер, морозный. Порывы до 15 метров в секунду, но температура днем составит около 8 градусов тепла. Ну что ж, вот такая погода, пасмурный день, но ничего, все-таки май месяц. Это должно греть нам душу, улучшать настроение. Ну а что происходит сейчас на дорогах Иркутска, знает Виталий Тиранский и наша традиционная рубрика о пробках.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
Виталь, доброе утро, пожалуйста, тебе слово, что у нас сейчас творится на иркутских магистралях?
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Здравствуй, Евгения. Итак, сервис Яндекс.Пробки на данный момент показывает ситуацию в 5 баллов на дорогах Иркутска. Ну, а теперь более подробно, более детально, как говорится, сейчас, в настоящий момент. Как обычно, у нас стоит левый берег, затор, начинающийся от Иркутного моста, традиционно продолжается на Боткина, а далее вокруг парка Парижской коммуны и, соответственно, Маяковского в направлении Глазковского моста. Сама переправа, я имею в виду Глазковский мост, на данный момент свободна. Далее. Небольшой затор наблюдается на улице Терешковой в районе вокзала, но получается это с вокзала и в направлении улицы Лермонтова. Лермонтова, как ни странно, сейчас движение довольно-таки свободное, интенсивное. Далее переходим на улицу Академическая. В районе Академгородка наблюдается затор. Традиционные заторы Захарова, Мухиной и Сеченова – это три основные дороги, которые соединяют микрорайон Юбилейный с плотиной ГЭС. Ну и теперь перейдем на правый берег реки Ангара, то есть в центр города, улица Ленина. Небольшой совсем затор от сквера Кирова до улицы Горького, но там все-таки светофоров достаточно много. Ну, а так, в целом, в общем-то, относительно свободно. На дорогах Иркутска, вот у Фортуны, как обычно, улица рабочего штаба в направлении центра города. На данный момент, Евгения, ситуация выглядит именно так.
А скажи, по центру по-прежнему Советская, Байкальская, Ленина, все это стоит?
Советская. Итак, Советская стоит участками. Вот, например, начиная от Партизанской и до Байкальской, да, там действительно наблюдается затор. Ну, а что касаемо ближе к аэропорту, то все-таки движение там более-менее двигается, и, в общем-то, никаких трудностей не наблюдается. По крайней мере, это согласно сервису Яндекс.Пробки.
Да, спасибо, Виталий. Продолжаю следить за обстановкой на дорогах. Если что-то будет меняться кардинально, появится случается ДТП на карте, мы тебя еще обязательно в эфир выведем, узнаем все, что называется, все вести с полей. Ну, о некоторых важных событиях хотела бы вам рассказать. 1 мая позади, кроме первомайских демонстраций, мы отметили еще и Пасху. Ну и кроме того, поезд, агитпоезд «Армия победителей» приехала в Иркутск. Я слышала очень много отзывов по поводу этого мероприятия. Все отзывы исключительно положительные. Но единственное, говорят, что ну уж очень много было народу, что неудивительно, вход был, как говорится, свободный. Поэтому ну вот, все, кто нашел время, все, кто не уехал из города, решили побывать на вокзале. Виталь, ты, кстати, не ходил туда, не собирался?
Нет, мне, к сожалению, не довелось. Не довелось никак.
Ну вот я знаю, что Яна Лисина, журналист «Комсомольская правда», там побывала. Сегодня обязательно расспросим у нее о впечатлениях. Вечером обязательно расскажем подробнее о праздниках, как мы отмечали. Но сегодня уже на ЖД вокзал вновь соберутся все желающие встретить ветеранов Великой Отечественной. Традиционно со всей области съезжаются к нам в Иркутск на праздничные мероприятия участники Великой Отечественной войны, ветераны труда. Так что все желающие смогут их около полудня встречать как раз на железнодорожном вокзале. Ну и праздники, кстати, продолжаются, вернее, только начались, потому что еще очень много всего приготовили. Так, например, питомник К9 9 мая ждет всех желающих, чтобы показать шоу, показательное выступление собак, которые посвящены Дню Победы. Гости смогут увидеть, как собаки работали связистами, миноискателями, санитарами, подрывниками в годы Великой Отечественной. Но кроме того, сообщают наши коллеги Байкал-Инфо, зрителям расскажут, как собаки спецподразделений в мирное время помогают людям в охране, задержании преступников, ищут под завалами людей, взрывчатку, наркотики. Все это 9 мая будет в питомнике К9. 8 мая в Иркутском музыкальном театре покажут благотворительный спектакль «Поколению победителей», посвящают оперету «Севастопольский вальс». Начало в 3 часа дня. А на основной сцене драматического 18.30 также 8 мая покажут постановку по произведению Бориса Васильева «Завтра была война». А ну и в День Победы 9 мая на сцене Иркутской областной филармонии «Площадь Победы» так называется праздничный концерт губернаторского симфонического оркестра. Он начнется в 3 часа дня. Ну вот такие мероприятия нас ждут в празднике. Ну а сейчас мы прервемся на 4 минуты новости, короткую рекламу. А начнем следующий блок с нашего традиционного комсомольского конкурса. Слушайте внимательно выпуск новостей, потом прозвучит фрагмент песни. Если вы догадаетесь, какую же новость мы зашифровали, тут же звоните 208-005. Победителям дарим открытки из набора прогулок по старому Иркутску юбилейного 5-го сезона. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгения Дмитриева. На часах уже 8.17, и мы продолжаем работать в прямом эфире. Сейчас время нашего традиционного конкурса. Если вы слушали внимательно выпуск новостей, то догадаться, какую же новость мы зашифровали в песне, которая сейчас прозвучит, вам не составит никакого труда. Итак, если догадаетесь, набирайте телефон прямого эфира 208-005. Итак, слушаем песню.
Куда уехал цирк? Он был еще вчера. И ветер не успел со стен сорвать афиши, но больше не горят его прожектора. Под куполом оркестра его не слышен, но больше не горят его прожектора. Под куполом оркестра его не слышен. Куда ушли слоны? Какие города погонщики ведут ученого верблюда? Куда уехал цирк? Уехал он туда, где кто-то сказку ждет и верит в чудо. Туда уехал цирк.
208-005. Елена знает, куда уехал цирк. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Пожалуйста, вашу версию. Какую же новость мы зашифровали в этой песне?
Про двух медвежат, Чука и Гека, которых взял московский цирк Ибрагим, но не запомнила кто.
Да, Елена Фанфарова, в вашу честь, вы абсолютно правы. И у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, сегодня обсуждаем обстановку с палами травы. В принципе, как с пожарами было в майские праздники? Вы что-то замечали? Куда-то выезжали на природу, может быть?
На природу выезжала, но, слава богу, пожаров не видела.
Это не может не радовать. Ну что ж, Елена, не кладите трубку. Сейчас Виталий вам подскажет, как сможете ваш подарок забрать. Ну, а я представляю гостя. В нашей студии появился Василий Сергеевич Разумнов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области по Государственной противопожарной службе. Доброе утро.
Доброе утро.
Василий Сергеевич, ну, в первую очередь, я вас хотела бы поздравить с профессиональным праздником 30 апреля. Мы отметили День пожарной охраны России. Поздравляю.
Спасибо большое.
Ну и сейчас мы переходим к теме обсуждения. Позади долгие праздники. Узнаем, как они прошли. Ну, во-первых, с какими результатами мы подошли? Скажите, вот по палам травы, по дачникам, всю информацию, которая к этому часу известна, пожалуйста.
Ну, необходимо отметить, что на данный момент на территории Иркутской области у нас лесных пожаров не зарегистрировано действующих. Вообще возгорания в течение всех праздников происходили, но силами агентства, нашими совместными силами, все это своевременно было обнаружено, и, соответственно, в течение дня, в день обнаружения, все ликвидировано. Это, ну, большая такая работа в этом плане.
Телефон прямого эфира 208-005. Если у вас есть вопросы к нашему гостю Василию Разумному, пожалуйста, подключайтесь. Эксперт ответит, даст вам консультацию, что все, что касается профилактики пожаров. Но я знаю, что очень серьезно и очень пристально пожарные наблюдали и в праздники, и в принципе с 1 апреля за тем, как происходит пал травы. Вернее, вопрос-то в том, что он не должен происходить вовсе, но все-таки, как показывает практика, есть такие случаи.
Да, действительно, на выходные дни наши основные все усилия совместные, это и администрация, и муниципальное образование, и агентство лесного хозяйства, в общем, все, кто в этом задействован, действительно, работу на выходные дни усиливали, ежедневно у нас работало более 1000 патрульных групп, вот по статистике, которая вот у меня перед глазами, вот было задействовано в период праздничных дней более 4400 человек. Ой, извиняюсь, патрульных групп работало численностью более 10 тысяч человек и 3000 единиц техники. То есть это вот все люди, которые в выходные дни как раз вот своевременно реагировали на все возгорания и принимали меры по ликвидации горения.
И еще и беспилотники подключаете к работе активно, что касается мониторинга, действительно. Но еще и дачники выехали в эти праздники на свои участки убираться. Как правило, они сжигают траву, хотя этого делать сейчас нельзя, и жарят шашлыки.
Да, есть такая проблема, но вот все эти люди, вот, о которых мы говорили, эти патрульные группы, они у нас не только патрулируют лесные массивы, а это все это и населенные пункты, и дачные кооперативы, коммерческие объединения. Поэтому даже за этот период нашими патрульными группами было ликвидировано 61 несанкционированный, ну, отжиг, так скажем, или пал. Задействовалось вот как раз на вот ликвидацию вот этого всего тоже более 1000 человек, более 300 единиц техники. И вот по административной, если практике говорить, то вот вообще с начала у нас периода по вот фактам возгорания мусора и сухой растительности составлено 716 протоколов. Более 200 дел заведено, где проводятся административные расследования. И направлено более 250 уведомлений о составлении протоколов.
Но у меня есть данные о том, что сумма штрафов уже превысила 400 тысяч рублей, которые собраны из средств вот именно в части штрафов.
Ну вот в целом привлечено 609 правонарушителей в виде штрафа, из них 562 гражданина, 47 должностных лиц, на общую сумму 1 800 000 рублей уже.
Вы знаете, Василий Сергеевич, мне очень любопытно, в принципе, как устроена работа пожарных, которые реагируют на сообщения или сами выявляют факты, вот или попало травы, либо отжига травы на дачных участках. Как это вот происходит? То есть поступает сообщение от стороннего лица, либо сами сотрудники выходят в поле и ищут тех самых нарушителей?
Здесь необходимо отметить, что вот именно не обязательно могут выявлять вот эти загорания только патрульные группы. Все звонки, которые поступают у нас от жителей, причем они могут поступать на любые телефонные номера, это и 01, и 112, и телефоны ЕДДС, единые дежурные диспетчерские службы, телефоны доверия, и телефоны агентства лесного хозяйства. В общем, неважно, куда поступил звонок, он обязательно найдет тех людей, которые должны на это среагировать. Ну и, в общем-то, таких звонков очень много, именно от жителей, которые переживают, где-то, может быть, видят пал, который угрожает их строениям, а где-то, может быть, просто проезжая мимо и в лесном массиве видят, что уже какой-то дымок идет, и они об этом сообщают заинтересованным, там, скажем, службам, ну и службы на это реагируют, конечно. А в принципе, вот в этом году, так скажем, новый может быть подход в этом плане у нас. То есть у нас патрульные группы, которые предназначены для выявления и патрулирования, и проведения профилактических работ с населением, проведения, доведения информации, вот как раз о действиях особого противопожарного режима. Есть группы, называются они патрульно-маневренные, которые, вот, возможно, они тоже проводят и профилактическую работу, но и они и имеют средства, первичные средства пожаротушения, которые самостоятельно могут какой-то небольшой, незначительный очаг ликвидировать. И маневренные группы, это уже, которые имеют выездную технику специальную, подготовленных людей, которые уже могут остановить уже, ну, пал, так скажем, с которой те группы справиться не могут. Поэтому вот первое – это своевременное обнаружение и вызов соответствующих сил. Если те вот группы не справляются, то они уже зовут подкрепление, ну, так скажем, если простым языком, в общем, в целом.
А скажите, вот добровольцы, студенты, они тоже входят в эти группы или у них какие-то отдельные объединения?
Ну, студенты – это не добровольцы, к сожалению, но это, да, формирование добровольное. Но студентов мы больше на профилактические мероприятия
привлекаем. На беседу с жителями?
Да, на проведение инструктажей, на то же патрулирование. А добровольцы есть из числа, если население или просто активных граждан, там, вот, если они прошли соответствующую подготовку, то, конечно, они принимают участие и в ликвидации палов.
Ну, вчера в Иркутске был очень сильный порывистый ветер. Сообщали о том, что тополь рухнул на автомобиль в районе Солнечного. Вот этот самый сильный ветер никак не повлиял на обстановку, в том числе с пожарами на сельхозземлях в части палов?
Мы были к этому готовы, мы в любом случае действуем согласно прогнозам, поэтому это для нас было неожиданностью. И, конечно, мы старались любые возгорания, которые у нас даже были на территории, их ликвидировать, ну и, то есть не допускать, вот, чтобы у нас этот ветер как-то повлиял на нашу обстановку в целом на территории области.
Мне еще очень любопытно, как реагируют сами дачники, люди, которые приезжают на свои участки на отдых, либо, например, они что-то жгут, либо те же шашлыки жарят, если им в дверь стучатся пожарные.
Ну, реагируют, конечно, я сам в выходные дни принимал участие в патрулировании, поэтому я, как вы говорите, стучался в двери. Первый вопрос, который я задавал, вы знаете, действует у нас на территории области особый противопожарный режим, на что мне говорили, конечно, так разве мы здесь вот жгем, это же у нас не костер. Я говорил, что нет, к сожалению, вот в этот период даже любой источник огня может привести к достаточно серьезным последствиям. Ну, люди, конечно, все это быстренько ликвидировали, но, тем не менее, так скажем, наверное, праздник-то мы, наверное, портим все-таки.
Но ради благой цели, ради того, чтобы ситуация не усугублялась.
Ну, надо сказать, что все с пониманием относятся, то есть таких проблемных вопросов не было.
Ну что ж, спасибо большое. Василий Разумнов сегодня у нас был в гостях, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области. Вам спасибо и удачи.
Всего доброго.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Девяносто. 91.5 FM, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгения Дмитриева. Всем доброго утра. В этой части программы мы будем говорить о прекрасном, о творчестве, будем говорить о работах Карла Фаберже. В этом году исполняется 170 лет со дня рождения известного ювелира, и в честь этого события к нам в Иркутск приехал гость. Валентин Скурлов является консультантом-исследователем по Фаберже русского отдела антикварного дома «Кристи». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Вы провели очень интересную лекцию, было много мероприятий по этому случаю, и называлась это авторская лекция о Фаберже «Известное и неизвестное». Думаю, нашим слушателям будет очень любопытно и интересно как раз о неизвестных сторонах творчества и жизни Фаберже узнать.
Я прибыл из Санкт-Петербурга, оттуда, где родился Карл Фаберже, 170 лет почти, 30 мая 1846 года. Уже лет 5 я именно такое придумала одна журналистка в Омске, очень я за это благодарен. Название Карл Фаберже «Известный и неизвестный». Дело в том, что помимо основной канвы, которая как бы уже отлетает от зубов, это когда родился, сколько детей и сколько внуков, и кто такая Татьяна Федоровна Фаберже, она правнучка Карла Фаберже, почетный председатель мемориального фонда Фаберже, который она создала. И я приезжал сюда еще в 2010 году, первым 7 иркутским ювелирам вручал награды. Ну, среди них заслуженные художники, вот Ладянова, муж и жена, которые работали на Байкал кварц самоцветы, Наталья Бакут, ее муж Валерий Крюков, который 10 лет работал и знает Саяны досконально. И сейчас мы приходим к такому констатирующему выводу, что Иркутская камнерезная школа – это третья школа в стране, и ближайшие, как бы даже четвертый, пятый я не вижу. Почему третья? Потому что первая все-таки это Санкт-Петербургская школа, потом тогда еще Ленинградская была в конце 80-х, Свердловская, теперь, конечно, Екатеринбургская. И вот буквально на моих глазах, поскольку я в системе работы с 79-го года уже, я вижу, что буквально на моих глазах встала очень крепко на ноги Иркутская камнерезная и ювелирная школа. Целое новое поколение выросло ювелиров. Меня пригласили в Иркутск с такой целью, я очень удивился, оказывается, открытие особой кладовой – в местном художественном музее имени Сухачева. Помимо двух дат, 170 лет и 20 лет нашему фонду, оказывается, 10 лет назад впервые приехала в Иркутск коллекция пасхальных яиц Виктора Вексельберга,
да,
из фонда
помню,
«Связь времен».
Помню, да, помню прекрасно эту выставку.
И как вот мне тут рассказывали, были тысячные очереди в музее.
Все так, все так.
Да, конечно, вот эта коллекция пропутешествовала по городам, по многим, но немногим досталось вот посмотреть его полностью, как здесь. И теперь я вижу, что пройдет еще года 4-5, и как раз иркутские ювелирные украшения и камнерезные предметы. Вот сегодня я был с удовольствием и даже в некотором таком шоке, как бы культурном, посещал музей «Байкал кварц самоцветы». Это единственная из таких региональных организаций. Вот были «Себзав кварц самоцветы», «Сред Аска самоцветы», «Урал кварц самоцветы». Они все закрылись. И только байкальская вот эта организация работает. Я был удивлен, конечно, вот этому ассортименту. Ну, вот мое любимое слово – ассортимент, разнообразие. Что вот в таких тяжелейших условиях они встали на ноги и более года назад открыли музей, где высококачественная продукция. Я вот как-то в 90-е годы, когда атрибутил предметы Фаберже, я сразу отличал подделки новодела. Вот тут тоже многие меня задавали вопрос, много же левых Фаберже подделок. Качество нефрита было в 90-е годы, но сразу можно было отличить. А теперь я вижу вещи как бы в стилистике Фаберже. Все думают, что работать в стилистике Фаберже – это брать и копировать. Вот сейчас я награждал детей за проекты дизайны пасхальных яиц. Они смело могут идти в разработку. В качестве приза, это не мне, а для передачи Татьяне Федоровне Фаберже, в Женеву, вот я скоро поеду, передали рисунок девочке, вот которой 13 лет. Я вам смело скажу, что это готовый технический проект, потому что главный мастер фирмы Фаберже, он говорил, что с каждым годом придумывать идею яйца становилось все сложнее и сложнее. И делали методом такого мозгового штурма. Собирались вот как военный совет, человек 20 за столом, и даже мнение младшего участника военного совета принималось во внимание. Вот почему родилась идея, там сказать, от 26-летней племянницы ювелира Хольмстрёма, которая придумала мозаичное яйцо и ледяное. Именно молодежь, она креативна. Она не скована грузом знаний, как говорится.
Что вот. Можно, что нельзя, шаг
да,
вправо,
да.
Шаг влево.
А пасхальные яйца – это такая тема необычайная. Вот вы знаете, даже вот сейчас некоторые, открываешь там сюрприз яйца, предположим, космический корабль. Исполнилось сколько? 55 лет первому космическому полету. Почему нет? Я помню, застал этот период, там потом Гагарина спрашивали, вот, а есть Бог на Земле? Вот сейчас многие космонавты на самом деле берут с собой крестики.
По вашему мнению, почему творчество работы Фаберже ассоциируется в первую очередь вот с теми самыми пасхальными яйцами? Почему так вышло? Там же огромное количество и других интересных вещей.
Мне кажется, виноваты в этом как раз журналисты и писатели, да. Вот почему-то как бы на пасхальных яйцах открывается вопрос Фаберже и закрывается. И многие просто не знают огромного количества предметов. Начинал когда работать, моя тема была диверсификация ассортимента, то есть расширение ассортимента. Я написал 17 групп. Да, на первом месте пасхальные яйца, но действительно их было 10%. А всего Фаберже сделал более 300 тысяч предметов. Но в эти 10%, то есть 30 яиц, входят маленькие яички. А так императорских только 50. На втором месте идут человеческие фигурки. Вот они проданы по 6 миллионов долларов такие. На третьем месте тут тоже можно спорить. Вот более 300 цветочных композиций из камня. Они очень тоже дорогие, там сотни тысяч долларов стоят. Потом на четвертом месте я бы поставил вот такие табакерки портретные. С портретом от императора их всего 44. Портсигары их около 4000. Двуглавым орлом очень котируются. Но сейчас все меньше курят, и предметы для курения не пользуются спросом. Безусловно, спросом пользуются часы настольные. Вот их фирма Фаберже выполнила 1500. И рамки. Вот рамки, они такой аполитичный, так сказать, вид творчества Фаберже, потому что в рамку в советское время вставляли и портреты Ленина,
да,
там, и,
да.
И можно и жену дорогую вставить. Вот. А сейчас я вот вам приведу пример. Я много езжу и принимаю на самом высоком уровне. Вот я прихожу у губернатора, не буду говорить какого, и смотрю, у него портрет президента, я говорю, у вас рамка-то Фаберже. Да, вот местные наши вот финансисты так вот
ничего
купили.
Ничего себе подарок.
А я говорю, так я знаю, эта рамка, она стоит 60 тысяч долларов.
Хо-хо.
Но сами знаете, вот если получается, приезжают проверяющие из Москвы, если видят, что рамка в простом картонном багете, значит, уважает или не уважает.
Mm-hmm.
Можно даже делать выводы такие. Но это так, к вопросу о ассортименте, ну и так далее. Очень много разнообразного, то, что нравится женщинам, фантазийные вещи. Но, вы знаете, вот в то же время 33% группы во времена Фаберже, это была бриллиантовая группа. Вот как раз она меньше всего сейчас представлена на антикварном рынке, то есть во времена лихие вот Торксина там и гонения на буржуазию, там, аристократические классы. Вот эти все браслеты, броши, кулоны, серьги, камни беспощадно вынимались, а золото уходило в переплавку. Вот почему мы редко, я вот даже сам как специалист, редко увижу у дамы какое-нибудь, предположим, кольцо с камнем, но именно работы Фаберже. Хотя еще раз говорю, что вот эта бриллиантовая группа занимала 33%, а сейчас 1, 2, 3. А вот эти многочисленные фантазийные вещи, у Фаберже были функциональные вещи. Вот что интересно, это думаешь, а вот просто такой красный из красного камня родонита помидорчик. А это не просто помидорчик, это шкатулка. И туда можно вот хранить какие-то вещи. Вот у вас в музее Сухачева вот есть 10 предметов Фаберже. Из них 7 поступили еще в 27-м году в порядке усиления провинциальных музеев. И вот меня, хотя я это видел еще 20 лет назад, когда бывал первый раз, поразил вот этот попугай. Почему-то его местное название попугай Кеша. Ну вот я объяснил, что этот попугай очень дорогой. Почему-то даже вот вчера озвучили цифру там 200 тысяч долларов, я так не называл. 100 тысяч он точно стоит, как бы вот. Но хранители просят не называть таких цифр, ну сами знаете почему. Но система охраны работает, так что прошу не беспокоиться, так сказать. Это очень ценный попугай, потому что я как раз проводил в свое время исследование, когда писал справку по попугаю там из коллекции Юсуповых продавались. Они были принадлежностью только царской семье, императорской, потому что вот я находил такие документы на прокорм попугая для императрицы Марии Федоровны в месяц 35 рублей. Что такое 35 рублей, я вам скажу. Это зарплата рабочая.
Хорошо жилось попугаем тогда.
Да, попугаем хорошо. И, кстати, они поэтому и жили по 150 лет. Вот. Недавно вот у нас в Питере прочитал в газете, умер один попугай. Так он помнил еще дореволюционные фразы. Значит, покупайте газету «Новое время». Понимаете, кто-то его научил. Серьезно, ему было 120 лет, вот попугая. Еще до революции же. У нас вот в Гатчинском дворце императорском, там есть даже такой собственный садик, он так с большой буквы называется, собственный садик. Помню, еще 20 лет назад я фотографировал каменные плиты такие, мраморные, и написано «Попочка какаду 1899-908». Это личные попугаи Марии Федоровны. Вот она там хранила. То есть в семье последнего царя все любили, значит, зверей, особенно вот Ольга Александровна, вот дочка, младшая сестра царя, она с детства как-то немножко обособленно жила. Ей всегда дарили, даже я удивился, например, подарили живую свинью, поросёнка. А потом, когда ей стало вот 11 лет, вот первая ее покупка, она имела собственные средства. Это у Фаберже она купила модель нефритовую слоника. И вот эти фантазийные фигурки, они, конечно, доставляют радость.
Мы вернемся в студию через 4 минуты. Не переключайтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
«91.5 FM» продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». У нас в студии Валентин Скурулов, консультант-исследователь по Фаберже русского отдела антикварного дома «Кристи». В этом году исполняется 170 лет со дня рождения известного ювелира. И с помощью нашего эксперта узнаем много интересного.
Здравствуйте.
Иркутяне всегда очень горды тем, если кто-то из известных личностей, когда-то из исторических личностей проезжал или останавливался на пару дней, всегда вот этим особо гордятся. Не было ли таких фактов жизни Фаберже, чтобы он мимолетом через Иркутск?
Очень хороший вопрос. Я из-за этого вот ездил еще и в 96-м году. Как раз и стал следы пребывания Фаберже на Транссибирской магистрали. Получается, что были они здесь проездом, когда вот в 1901 году, наконец, магистраль сделали. Потому что Евгений Фаберже пишет, что вот он в 1998 году путешествовал во Владивосток, в Японию там, и так далее. Но туда он из Одессы пароходом. А обратно он явно возвращался вот этим маршрутом. Как выяснилось, уже отдельные большие участки были готовы. Что-то вот он мог доехать до Хабаровска, а потом по Амуру и опять уже пересесть на готовые участки железной дороги. Вот только что Кругобайкальскую, на самом деле, действительно ее сделали только во время русско-японской войны. Но все равно народ добирался. И меня то же самое спрашивали и в Красноярске, вот был ли здесь Фаберже. А Фаберже, дети вот и особенно его, они были большие путешественники. Особенно вот Агафон Карлович, это вот дедушка Татьяны Федоровны. Он отвечал за международную торговлю. И он неоднократно ездил. Александр Фаберже, который руководитель московского отделения, я в переписке его видел, он писал: «Я два раза был в Шанхае». Все больше у меня прибавляется уверенности, что он проезжал через Иркутск. Но у вас, смотрите, почему они могли еще проезжать и приезжать. Особенно в 897 году открыли колоссальное месторождение Саянского нефрита в севернее реке Онот. Тогда до ближайшей, как говорили, чугунки, железной дороги было 650 километров, надо было по реке, и пишут, что огромные валуны. Сотрудники фирмы приезжали сюда, я читал документы, просим передать 300 русские самоцветы, два валуна. Один валун 2 тонны 400, второй 1700 нефрита, которые во дворе дома Фаберже. То есть они все-таки были доставлены тогда еще в Петроград. И, конечно, выдающаяся фигура Иркутска – это Варвара Базанова-Кельх и ее мама Юлия Базанова. Но все знают про эти, опять же, вы говорите, 7 императорских яиц. Варвара Базанова была интересна как личность, как персонаж, не потому, что она получила от мужа Александра Кельха 7 императорских яиц, а именно как покупательница, заказчица бриллиантовых вещей. Он пишет, что вот у нее было колье, центральный камень, в котором был бриллиант 30 карат. Или вот сейчас, вот месяц назад мне прислали из Парижа книгу по фирме Бушерон. Когда Варвара Базанова жила с 1905 года во Франции, Париже. И вот там 5 страниц уделено сибирской, как они пишут, миллионерши. Какие-то, ну, невероятные, большие, дорогие вещи. Ведь раньше признак богатства был особенно они подчеркивают, русского. Если уж камень, то как бы...
Если такой, заметный.
60-70 карат. Сейчас таких нету, понимаете? Сейчас даже сапфир 30 карат или 20 уже вызывает изумление. А вот у нее были именно такие, 60-70 карат. И они говорят, что она обладала коллекцией драгоценных камней. Что такое драгоценные камни? Это помимо бриллиантов, рубины, сапфиры, изумруды. И только недавно вот фаберживеды всего мира не знали, собственно, как она выглядит. Вот я обнаружил, значит, в 2013 году кто-то опубликовал фотографию от Варвары Базанова с мамой на даче в Крыму. Вот тебе раз. Вот сейчас буду искать дачу Базановых Кель в Крыму. И она вот с маленькой девочкой, у нее было две дочки, от первого мужа. Но муж, к сожалению, вот Николай Кельх, он умер. И она тут же вышла замуж за его младшего брата Александра, который, ну, фактически был управляющим имуществом, значит, Юлии и Варвары. До революции они потратили на благотворительность 20 миллионов рублей золотых. В частности, вот ваш огромный вот больничный городок детский, это 200 тысяч рублей они выделили на больницу. Что такое 200 тысяч рублей? Я вам объясню. Императорское пасхальное яйцо коронационное стоило 5500. Ну, очевидно, вот яйца, которые она заказывала, вернее, ее муж оплачивал, ну, они стоили в районе там 5, 6, 6, 10, 12 тысяч, не больше. Ну, в сумме вот 7, 49 тысяч, 50. А на больницу 200 дали. Снимаем шляпу вот перед такими людьми. Как во всякой истории, вот здесь очень много загадок. Даже по приезду я кое-что разгадал. Мне вот подсказали, что вот на той фотографии вместе с Юлией, Варварой и девочкой на руках у Варвары еще три каких-то дамы. Ну, я думал, это, может, горничные, но больно прилично одеты. Оказывается, это сестры Сиверс. Тоже фамилия в иркутском краеведении такая значительная. И нам совершенно непонятно, почему вот эти 7 яиц в 22-м году были проданы Варварой в Париже антиквару. Потом парижский антиквар перепродал в 27-м году американскому. И, в принципе, они объявились в Америке. То есть, но из них два вернулись из коллекции Форбса. И у нас в Питере и первое, и седьмое яйцо Варвары. Интересно просто... Судьба, ну, помимо вот этих яиц. А что она делала, Варвара, до 59-го года? Вот как она прожила, значит, 39 лет во Франции? Какова судьба двух ее дочерей? Она известна, что писала письма вот Александру и даже посылала деньги. Потому что судьба вот ее второго мужа Александра Хельха тоже печальная. Его в 29-м году арестовали, в 30-м дали 5 лет. И знаете, что интересно, я нашел по документам? Он срок проходил отбывание в Иркутске. И, конечно, может быть, даже вот ваше радио поможет, вот потому что местные краеведы наверняка меня слышат и найдут по каким-то документам, как сложилась судьба и вот этого Александра Фердинандовича, который был таким добросовестным, порядочным человеком, управлял имуществом. И у нас в Питере вот дом, все его знают как дом Кельха. Это такой особняк трехэтажный, который купировал Варвара и Александр в 1898 году и перестраивал их личный архитектор Карла Фаберже Карл Шмидт, который двоюродный племянник, академик архитектуры, между прочим. Когда вот экскурсии я проводил там по этому особняку, я сам не знал, мне объяснили там комендант здания, вот смотрите, в кабинете Александра Кельха вот в это камин, а на самом деле в камине потайная дверь, и можно через подвал выйти на соседнюю улицу.
Хитро.
То есть, да, вот видите, как вот богатые люди тогда. Там есть, кстати, тоже несгораемая комната. То есть, как бы в доме может быть пожар, а все, что вот эти те самые 7 яиц, сохранятся. Там у них еще богатство было. Ну, в советское время там был Дзержинский райком партии, а с 92-го года там Собчак взял дом юриста. Вот сейчас это юридический факультет. Закрывая вот один вопрос, одну тайну, мы раскрываем 10 новых. Очень много таких взаимосвязей Петербурга и Иркутска. И я жду, когда приедут вещи камнерезов иркутских в Петербург, и можно устроить достойную выставку. Даже у нас есть огромный выставочный зал вот в самом доме Фаберже, который дом графини Шувалова. Особенно меня поразило в музее Сухачева такая картина «Богатый сибирский купец». Это действительно, вот, как бы, я думаю, не только меня поразит, если вот ее выставить вместе с вещами Фаберже. Там купец вот в шубе, может, знаете, знаменитая картина, портрет Шаляпина в шубе.
Да.
Вот тут точно такой же, но только сибирский купец. И это как бы не парафраз кустодиевского Шаляпина, а это вот натуральный, что называется, бытовая картинка. Но я вас уверяю, когда смотрят вот иностранцы, Они думают, что все так живут, здесь каждый день кушают красную рыбу. Конечно, они сразу понимают, вот, ну, сибирский размах, сразу понимают, почему именно Варвара Базанова вот такая любительница, знаток, коллекционер драгоценных камней. И когда такие спонсоры, меценаты, коллекционеры будут существовать, вот сейчас, честно скажу, в условиях кризиса вот ювелирам именно таких людей не хватает. Каждому ювелиру говорю, чтобы у тебя был собственный персональный заказчик. Кстати, вот даже вот в мемуарах Франца Бирбаума, главного мастера фирмы Фаберже, там он пишет, что с некоторых пор получение государственных заказов, ну, Министерство императорского дела, стало предметом искательства. Знаете, у меня все-таки в голове, думаю, уж не откат ли там требовали. Угу. И поэтому Фаберже уже предпочитал работать с торговой промышленной буржуазией, такие как Нобель, Елисеевы, Кёниг, сахарные короли. Чем нравилось? Они обозначали предмет подарочный и сумму. И художник уже свободно творил, понимаете? А вот он пишет, а вот Александра Федоровна, она присылала какие-то почеркушки, там брошь, и показывала цену. Там я сам видел эти картинки в архиве. 30 рублей. Но вложиться в такую цену было невозможно, понимаете? Ну, приходилось вот идти как бы на убытки. Даже я вот скажу, несколько меня упрекают, но это не я придумал, он пишет, обладая убогим художественным вкусом. Ну, известно, что вот Александра Федоровна, например, пыталась поправить там Валентина Серова, когда он рисовал портрет Николая II. Вот тот, говорит, добавьте немножко цвета. Он дал ей палитру, говорит, ну, покажите как. Ну, та поджала губы, пошла. А Николай II извинялся потом, извините, вот она ученица Кальбаха, она уроки брала. Так что художник – это художник, надо уважать себя. Я вижу, что вот растет такая когорта художников, уже второе поколение молодых. Это достойная смена.
Ну что ж, спасибо большое, Валентин Васильевич, что нашли время, к нам заглянули. А я вас, послушав, сняла вопрос, который касался загадок. Я поняла, что загадок, которые вокруг имени Фаберже еще витают, очень много. И желаю вам, чтобы на каждую загадку находилась разгадка своя обязательно. Спасибо большое.
Удачи. Готовимся к 170-летию 30 мая. Карла Фаберже.
Спасибо. Спасибо. На этом программа подходит к концу. Оставайтесь на 91.5 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда».